Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дефицит справедливости. Как и где мы ее ищем и какие пути действительно эффективны. Ловцы человеков. Что значат эти евангельские слова в жизни современной церкви? И действительно ли там ловят людей? Немного свободного времени и желание сделать доброе дело. Куда направить свои ресурсы этим летом? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Часто сегодня говорят о том, что общество у нас разобщено, и большая проблема — найти то, что нас объединяло бы. Может быть, вследствие этого у нас параллельно друг к другу происходят такие вещи, которые, наверное, в иные времена казались бы несовместимыми. Например, в Москве уже четвертую неделю не иссякает очередь к мощам святителя Николая, святого, который всегда и всем помогает. А при этом в одном из городов Кировской области собираются поставить памятник Феликсу Дзержинскому, человеку, который в послереволюционные годы инициировал и возглавил в стране красный террор, устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности, как сам Дзержинский свою деятельность определял. Вот как это возможно в одной стране и в одно и то же время? И апелляция, например, к красному террору и при этом воззвание к святителю Николаю, как к милосердному и милостивому святому. Есть такое мнение, что и то, и другое — это реакция на дефицит справедливости, который имеет место в нашей жизни. Попробуем разобраться, так ли это, и в нашей студии Владимир Курболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, а вы как считаете, что значит это явление? Это люди с разным сознанием или все-таки это разные проявления какой-то одной тенденции или какого-то запроса?
Безусловно, все мы похожи. Но это действительно два разных явления, потому что одно явление относится к потребностям жизни земной, а другое во многом связано с жизнью небесный. Что такое очередь к мощам святителя Николая во многом? Мне кажется, очень наивно думать, будто все там стоят ради получения каких-то земных благ, ради решения земных проблем. Нет, конечно, это в том числе и желание, стремление к благодати, которая поможет человеку так свою жизнь построить, чтобы в конечном итоге, несмотря на то, что каждому из нас предстоит умереть, прийти к Богу, быть с Богом и войти в вечную жизнь. Вот все чаяние людей этих – это чаяние вечной жизни. Да? При этом, да, многие просят о каких-то земных вещах. Да,
ну, мы все спешим за чудесами, в общем, да.
Мы все спешим за чудесами, да, как в песне поется. Конечно же, просят люди вроде бы о земных каких-то дарах. Кто-то о детях, кто-то о чадородии. Кто-то о том, чтобы, так сказать, Господь помог страдания ослабить. Да? В очереди, я наблюдал за очередью, кстати, над ней пытаются шутить и смеяться. Да? Действительно, мне кажется, что надо как-то... И, в общем, это понимают организаторы. Надо организовывать так, чтобы не было беготни, не было вот это наперегонки, кто вперед, кто и так далее. Я думаю, что это все учтут при организации в дальнейшем. Вот, но... Меня поразило как раз то, что в очереди совершенно очевидно наличие огромного числа молодых людей и большого числа мужчин. На мой взгляд, очередь, она опять опровергает некоторые мифы о церкви, которые в общественном сознании существуют. Точно так же, я сомневаюсь, слышал такие мнения, что вот в такого рода очередях стоят такие люди такие языческого сознания, которые в церковь не ходят, не причащаются. Простите, не верю. исследуйте, пожалуйста, да, пусть социологи приходят, пусть смотрят, не верю. Вот. А теперь то, что касается, вот, то, что касается памятника Дзержинского, то же самое, то, что касается цветов Сталину и прочее. Понимаете, мы как-то на это смотрим очень часто с политической точки зрения, не задумываясь над тем, а из-за чего люди так... Ну, что, собственно, они хотят выразить-то? Да? Ведь это же определенная демонстрация, позиция какая-то, да? Мне кажется, что здесь проявляется следующее переживание, которое в обществе сейчас очень сильно. Переживание отсутствия справедливости. Боязнь того, что люди, которые должны отвечать за общественное благо, за справедливое распределение средств, за помощь людям в их непростой очень жизни, вообще даже за судьбу государства в целом, да, что они окажутся неответственны, что они не исполнят свой долг. Да. В этом смысле очень остро стоит проблема заступничества за народ. Вот для людей тема справедливости очень остра, тема заступничества за народ. Сталин именно так и воспринимается. Дзержинский воспринимается так же, как человек, который боролся против тех, кто покушался на страну.
Да? Мне кажется, это несколько странные заступники.
Ну, понимаете как?
Учитывая для кого-то, методы, которыми они
оперировали. Мы прекрасно, если мы действительно серьезно, так сказать, поглядим историю, то там поймем, что это люди, которые, как минимум, они верили, у них были идеалы, совершенно не совпадающие с идеалами христианскими. Они не верили в человеческий грех, они не верили в Бога, они считали, что можно построить рай на земле.
Уничтожив для этого определенную часть
для населения. Для этого надо бороться с врагами, да, значит, кого-то надо уничтожить, а дальше будет, они в это свято верили, светлое будущее здесь на земле. А весь опыт церкви, мы рады были бы, чтобы было так, да рады, только без уничтожения, да, без уничтожения людей. Вот. Но, увы, опыт весь церковный и человеческий, Библия вся вопиет о том, что так не получается, что есть грех. И спасаться, да, надо через изменение самого себя и через любовь к людям, а не через осуждение, не через революцию и так далее. Да? Но люди вот все равно, они, конечно же, хотят все-таки, чтобы с ними говорили, чтобы их слышали, чтобы были среди лидеров страны, это касается и церковных лидеров, чтобы были те, кто будет заступаться за народ, те, кто будут стремиться к справедливости, те, кто будут пресекать воровство, взяточничество и так далее. Да? И они таким способом дают понять о своих этих нуждах. Они не знают, как по-другому. Они ищут себе образы, образцы какие-то людей, которые в их сознании были за народ. И пытаются, да, пытаются и власти нашей сказать, да, и в каком-то смысле и церкви, и нам сказать, что нам не с кем говорить о своих нуждах, нам некому обратиться, пойти, нам часто, для нас часто нет помощи, в то время как кто-то, да, оказывается обладающим богатством и положением и так далее, да, но наше впечатление, острое переживание, мы забыты, да. Конечно, в этом плане люди, которые стоят в очереди к святителю Николаю, счастливые люди, они понимают, что они никогда не бывают одни. Они помогают друг другу, да, как церковь. Будучи в церкви, в общем, мы действительно очень много друг для друга делаем. Это не замечают многие люди внешние, либо люди, которые сильно заполитизировались. И одновременно нам действительно помогает Бог, и как бы перед Богом за нас действительно заступничают святые. Они нас слышат всегда и слушают всегда. Людям не церковным, в этом отношении намного сложнее и труднее.
Володь, ваши слова можно понять еще и так, что если человек верующий, христианин, то, наверное, для него логично вообще не предпринимать никаких попыток к изменению внешнего пространства, той среды, в которой он живет, той системы социальной и политической, в которой он живет, потому что... Ну, не бывает же рая на земле, поэтому лучше сложить лапки, ничего не делать, и вот, пожалуйста, молиться себе и ничего не предпринимать.
Ну, мы же видим, что на самом деле происходит в церкви. Да сколько, например, людей, которые занимаются помощью. помощью другим людям. Кроме того, они совсем не ведут себя, я это вижу, да, постоянно, они не ведут себя как равнодушные существа. Нет, есть попытка со стороны церковных людей, конечно, вести диалог и с государством, и с общественными всякими структурами, да, и это заступничество, оно всегда очень, очень тесно связано с борьбой за изменение отношений. Тут вопрос такой, не надо путать ненависть и осуждение к людям конкретным, занимающим высокое положение в обществе, или, не дай бог, еще в церкви, а то у нас и в церкви всех святых выноси прям. Иногда читаешь там моих друзей там в блогах и изумляешься просто, да. Надо все-таки, как нам и заповедано, да, бороться с грехом, а не с грешником. А это очень часто путается, и человеку нужно понимать, он способен, не повредив самому себе, без ненависти, как вот, например, доктор Лиза покойная, которая как тоже переживала, я с ней встречался, импульсивный человек, многое что видела и прочее, но она работала со всеми. Она умудрялась работать и с органами власти, и с МЧС, с военными. И на Украине работала, и в России работала. Значит, ей дано было, да, надо понять, тебе дано, если, да, вот все-таки поставить во главу угла, главное, да, деятельную любовь. И через эту деятельность изменять мир и сознание людей, которые, по идее, должны были бы это делать по долгу службы. Она их к этому умела призвать, но она их не ненавидела. Хотя она могла раздражаться, переживать и прочее. Все ли мы так умеем? Или мы играем, просто начинаем играть в политику такую? Вот в чем разница. Равнодушие? Нет, равнодушие – вещь страшная. Равнодушие верующих, сказал замечательный мыслитель, отец Александр Ельчининов, равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие. Мы не должны быть равнодушны, но мы не должны ненавидеть. И мы должны, конечно, помнить при этом о том, как люди нуждаются сейчас в сострадании, собеседовании и заступничестве.
Спасибо вам за комментарий. Владимир Гурболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 4 главы, где речь идет о призвании первых апостолов – Андрея, брата его Петра, Иакова, Иоанна. Господь говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Вот это словосочетание «ловцы человеков», что оно значит сегодня? Ведь если иметь в виду, что каждый священник, который сегодня служит в церкви, у него есть вот эта самая апостольская преемственность. То есть если проследить цепочку рукоположений, кто его рукополагал, кто рукополагал тех, кто его, соответственно, возвел в сан священника и так далее, то она к апостолам и восходит. Получается, что современные священники, они в каком-то смысле тоже ловцы человеков. При этом, наверное, сегодня нередко бывает так, что нам очень хочется в священниках видеть таких вот добрых пастырей. А когда речь идет о ловцах человеков, то, возможно, у кого-то возникает такой внутренний вопрос. Меня обязательно, если я приду в церковь, меня обязательно будут там куда-то затаскивать, за что-то агитировать, к чему-то принуждать и так далее, и так далее. То есть будут пытаться поймать в какие-то сети. Так ли это все? И что на самом деле сегодня значат эти слова Христа? «Я сделаю вас ловцами человеков». Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского гуманитарного университета и заведующий кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета. Добрый вечер, отец Лев.
Добрый вечер.
Буду вам очень признательна, если поясните, что такое ловцы человеков.
Вы задали очень интересный вопрос. Мне хотелось бы ответить на него, обращаясь сначала к историческому контексту. Почему Господь делает такой акцент «ловцами человеков»? Потому что он обращается к тем людям, которые непосредственно в момент этого диалога занимались рыбной ловлей. Они тянули сети, наполненные рыбой. И как некое сопоставление возникает образ ловли человеков. Но ловли не как улавливание и уж тем более не от сомнительного смыслового оттенка глагола «ловчить», упаси Боже. Речь идет о том, чтобы уловить людей, идущих по неведомому им, может быть, очень сомнительному пути, и открыть им дорогу к Царству Божию, дорогу к спасению. Это то главное, ради чего каждый человек живет на земле. В этом смысле поймать, ловить, поймать – это близкие по смыслу глаголы, я бы сравнил с тем, как если человеку, бывали такие редкие случаи, удавалось, скажем, поймать ребенка, выпавшего из окна второго этажа, и тем самым спасти его от погибели. Здесь уловить – это значит оберечь от искушений, от соблазнов, которые подстерегают человека. Недаром я все время вспоминаю эту мысль, она принадлежит от современному западному философу, ну, как современному, 20-го столетия, который однажды в афористичной форме выразил следующее: «Соблазн, соблазн, кругом один соблазн». Человек, в том числе православный человек, живет, к сожалению, в очень агрессивной по отношению к себе среде, среде, исполненной вот этих самых соблазнов. И поэтому помочь ему вовремя избрать верный путь – это как раз задача пастыря. И вот тот второй образ евангельский, который прозвучал в вашем вопросе, образ доброго пастыря, он как раз раскрывает этот смысл более полно, более всесторонне. Лечить душевные язвы, уберегать от неверного пути, помочь жить жизнью в вере каждому человеку. Вот что подразумевается под этим фрагментом евангельского текста.
Отец Лев, ну, вы знаете, может сложиться такое ощущение, что священник – это тот человек, который тебя посадит в какую-то коробку, ну, так, метафорически выражаясь, где тебе нельзя будет делать ровно все то, что ты так любишь. Вот, вот туда не ходи, сюда не ходи, потому что снег попадет и совсем мертвый будешь. И все то, что доставляет хоть какое-то в жизни удовольствие, потому что жизнь тяжела, и у нас есть хоть какие-то отдушины – вот это все тебе запретят, потому что это все соблазн, это все грех и так далее, и так далее. А вы при этом говорите о том, что подлинный смысл этих слов – это помочь человеку излечить внутренние язвы, которые, то есть ту боль, которая есть внутри каждого из нас и которая на самом деле, пожалуй, самый большой соблазн.
И, кроме того, помочь уберечься от соблазнов чисто внешних. Не только, так сказать, внутренних, воспитать в себе то состояние души, мира, покоя, светлого настроя, которое позволит добровольно отказаться от всех искушений. Поймите важную вещь. Христианство – это подлинное царство свободы. Никто не дал человеку такой свободы, как Христос. Другое дело, что человеку нужно уметь правильно воспользоваться своей свободой, по собственному побуждению идти этим светлым путем, это вот и есть та реализация свободы, которая позволяет в человеке явить образ Божий, который изначально должен присутствовать в каждом из нас.
То есть речь идет о том, чтобы внутри себя обрести некий баланс, который позволит отдавать себе отчет в том, что мы делаем, и чего, может быть, в этот момент делать не стоит.
Да.
А не о том, что будет некий папа Карло, который будет так со стороны воспитывать,
нет.
Или Карабас-Барабас.
Нет. Вообще нужно напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что церковь никогда не возлагает на плечи человека неудобносимые бремена. «Бремя мое легко есть», — сказал Господь. В этом смысле человек сам как бы определяет свой путь. Это тема свободы выбора. Другое дело, что нужно иметь правильные ориентиры, выработать их в себе и понять, что очень многие ложные кумиры, они нас уводят с этого спасительного пути, потому что мы никуда с вами не уйдем от главного предназначения человека – достичь спасения.
Тогда возникает здесь, возможно, в чьем-то сознании вопрос, а почему церковь так уверена, что те ориентиры, которые она может дать, они действительно правильные?
Потому что они основаны на откровении, данном Богом, высшего авторитета. Я, например, как человек, как священник, не знаю.
А если кому-то представляется, что церковь сегодня сама этим ориентирам совершенно не соответствует? Или в какой-то степени не соответствует? Ну, во всяком случае, человек думает, мне вот куда угодно, но только не туда.
Вы знаете, что такое церковь? Церковь не как мистическое тело, а церковь как вот сообщество верующих. Это сколок нашего общества. И мы можем взять любое сообщество профессиональное, любую, так сказать, корпорацию профессиональную, врачей, учителей, инженеров и так далее, и так далее. И мы столкнемся с тем, что есть замечательные, преданные своему делу специалисты, а есть те, кто, может быть, не дотягивают по каким-то параметрам. Но мы же на этом основании не будем говорить, что о, стоит ли идти лечиться к врачам. Вы знаете, я узнал одного врача, который очень легкомысленно относился к своим обязанностям, пренебрегал ими, не дотягивал до высокого звания врача. Я бы вот эту аналогию распространил и на церковь. Я не могу сказать, что в среде священнослужителей не отыщется кто-то, кто, может быть, не наилучшим образом несет свое высокое звание, свой сан. Но это не отменяет спасительной роли церкви. И вот это тоже нужно очень трезво отражать.
Ну что ж, спасибо вам за комментарий. Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского гуманитарного университета и заведующий кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы обычно рассказываем о людях, которым нужна помощь, а сегодня хотелось бы поговорить о тех, кто хотел бы помогать. В нашей студии Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юр, я знаю, что у вас огромное количество направлений есть, по которым работает ваше движение, волонтеры, которые ходят и в больницы, и в колонии, в самые трудные места, и бездомным вы помогаете. И есть одно направление, которое не так давно у вас существует.
Да,
это
да.
Ваша работа в психоневрологическом диспансере.
Да, совершенно.
Расскажите,
верно.
Пожалуйста, об этом направлении и кого вы ждете в качестве волонтеров, какие помощники вам нужны? Это какие-то супермены, люди с железными нервами или...
Психоневрологический интернат – это такое место не лечебное. Это место проживания людей с особенностями развития, у которых не оказалось родственников. То есть, на самом деле, это такие же люди, которых вы можете встретить на улице, встретить в своем подъезде, потому что они проживают рядом и так далее. Да, многие из них немножко непривычно выглядят, но мы прекрасно понимаем, что все они достойны и нуждаются в любви, в заботе, в понимании и так далее, и так далее. Но вот психоневрологический интернат – это как бы место такого сосредоточения этих людей. И несмотря на то, что там достаточно много сотрудников и так далее, очевидно, что у каждого из этих людей есть потребность погулять, есть потребность пообщаться, даже в конце концов просто поиграть в настольные игры, может быть, или чтобы этому человеку почитали книжку какую-то. Но персонала на все это не хватает. Более того, такое вот советское наследие, что эти учреждения, они очень формальные, они такие очень уж казенные совсем. И для какого-то такого простора человеческих отношений там не так много места. Поэтому волонтеры – это единственная возможность порой для этих людей, чтобы они действительно смогли просто поговорить, пообщаться. Как-то наши волонтеры привозили к ним такой простенький мастер-класс по танцам, и они были счастливы, что немножко подвигались, послушали музыку. Часть из этих людей имеют такие особенности, они не могут сами двигаться, но они очень хотят погулять на воздухе, очень хотят увидеть зеленую листву или осенние листья. И все это в силах волонтеров. Это не требует какой-то особой подготовки, особых навыков. Это требует просто готовности прийти и помочь вот этим вот людям. Мы работаем группами, поэтому каждый волонтер, он, скажем так, не бросается на амбразуру, вот твоя проблема, и вот пусть она тебя раздавит. Ни в коем случае этого не происходит. Приходит группа четко по расписанию с специальным координатором этой группы, и они как-то распределяют свои задачи. Если есть задумка, это может быть мастер-класс даже по рисованию. Вот, кстати, вы бы видели, какие... трудно как-то этих людей называть, приходится подбирать себе какие-то слова, жители ПНИ или как. Ну, как-то вот, к сожалению, нет в нашей стране какого-то доброго слова по отношению к таким людям. Какие вот наши подопечные делают рисунки. Недавно в Фейсбуке публиковали наши координаторы рисунки птиц. Не знаю почему, ну, такой мастер-класс. Это же невероятно совершенно, какая радость у этих людей сделать эти рисунки. И все это доступно каждому. Мы очень ждем помощников, мы очень ждем волонтеров, которые могли бы к нам присоединиться и в этом помогать.
Мне кажется, нам в таких ситуациях очень сильно наши собственные стереотипы мешают по отношению к этим людям. Мы представляем себе сразу, не знаю, какую-то чеховскую палату номер 6, ведь на самом деле это совсем не так. Есть, не знаю, сейчас есть некоторые фильмы, которые подсвечивают совершенно с другой стороны и внутренний мир этих людей, и их красоту невероятную. И это и фильм, в котором Пабло Пинедо снимался, он называется «Я тоже», про человека с синдромом Дауна, который, в общем, потрясающий ученый и преподаватель университета. Есть фильм «День восьмой», где тоже история рассказывается человека про то, насколько он может научить любить, потому что он это умеет, как никто.
Да, вот это чистая правда. Эти люди зачастую, может быть, в силу именно таких формальных часто отношений к ним, они, может быть, не хватают звезд с небес там, в области науки и так далее, те люди, о которых я говорю. Но вот уж точно, что они умеют гораздо зачастую лучше, чем мы, это быть искренними, действительно любить, проявлять заботу. Им очень важно даже такой тактильный контакт. Они все стараются пожать руку, они просят, чтобы на прощание их обязательно обняли и так далее. И чувствуется, что это неформальность, чувствуется, что это живая, очень глубокая потребность, которой они живут. И на это, конечно, способен действительно каждый. Я соглашусь, что сама обстановка психоневрологических интернатов, она, конечно, может быть очень непривычной. Но как только человек, приходя туда, знакомится с людьми внутри, то ну, весь мир, он как бы окружающий такой формально пропадает. Он становится неважным, он как-то растворяется где-то. Потому что общение всегда очень глубокое, всегда очень личное, всегда очень доверительное. И еще раз подчеркну, что мы приходим группой, а это значит, что для волонтера есть возможность какой-то и безопасности, и всегда какой-то, может быть, консультации, и какой-то помощи, и поддержки. Это вполне может быть и каким-то обогащением для самого волонтера. Но прежде всего я считаю, что это возможность вот для жителей психоневрологических интернатов как бы такой глоток свежего воздуха получить, глоток обычной нашей жизни, в которой мы не замечаем радость простых вещей. Вот мы умеем жарить яичницу, можем сварить макароны. А мне рассказывали, что волонтеры рассказывали, один из самых потрясающих, ожидаемых этими людьми мастер-классов, это как раз кулинарные. Они не знают, как жарить яичницу, они не знают, откуда берутся макароны зачастую.
Так просто удивить, да, подарить им радость.
Да, это что-то белое в тарелке, а чай – это что-то коричневое в стакане. А когда эти люди вместе с волонтерами могут сварить макароны, заварить чай и увидеть, как это вообще происходит и так далее, это же огромный опыт для них.
Такая школа любви. Поделиться какими-то очень простыми вещами с человеком, который в этом
очень
нуждается.
Очень простыми. Вот это очень важно. Действительно, здесь не нужно ничего заумного. Здесь нужно просто вот быть собой. Получается у тебя выращивать кактусы, ты фанат этого, расскажи им про кактусы, привези с собой что-то показать. Я уверен, все будут очень рады, а может быть, кто-то из них заведет себе маленький кактус и будет о нем заботиться. Это же прекрасно.
Юрий, если сейчас нас слушают люди, которые хотели бы попробовать себя в качестве волонтеров, не обязательно при этом подписываясь до конца жизни,
нет,
эту ответственность на себя.
Такого у нас, конечно, нет. Мы тоже предлагаем людям именно попробовать, и мы не возлагаем никакой суперответственности. Мы даем возможность оценить для себя, принять решение. И более того, все графики, все это всегда очень индивидуально, все это всегда очень гибко.
Куда обращаться, если человек, допустим, хочет хотя бы раз попробовать?
Да, я посоветую просто набрать в Яндексе «Движение Даниловцы», будет наш сайт Даниловцы.ру, и в нем есть раздел «Стать волонтером». В этом разделе нужно заполнить анкетку и посмотреть даты встреч, когда можно прийти на собеседование. И все.
В течение лета, если у кого-то сейчас появляется время, там
да, мы будем признательны
встречи
и благодарны. Да-да-да, потому что именно как раз летом многие люди уезжают в отпуска и так далее, а сами по себе наши подопечные в психоневрологических интернатах, они, конечно, ждут. Мы действуем только по расписанию в определенные дни, и они именно в эти дни ждут. И мы стараемся в любом случае приехать и навестить их, и какую-то радость им привести с собой.
Даниловцы.ру, раздел «Как стать волонтером».
Да,
все очень просто.
Да, да.
Спасибо.
Спасибо.
Юрий Белановский,
спасибо,
руководитель добровольческого движения «Даниловцы», был в нашей студии. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».